На Маргарите прямо на голое тело был накинут черный плащ, а мастер был в своем больничном белье. Происходило это от того, что Маргарите решительно нечего было надеть, так как все ее вещи остались в особняке. И хоть этот особняк был очень недалеко, конечно, нечего было и толковать о том, чтобы пойти туда и взять там свои вещи. А мастер, у которого все костюмы нашли в шкафу, как будто мастер никуда и не уезжал, просто не желал одеваться, развивая перед Маргаритой ту мысль, что вот-вот начнется какая-то совершеннейшая чепуха. Правда, он был выбрит впервые, считая с той осенней ночи. В клинике бородку ему подстригали машинкой. Комната также имела странный вид, и что-нибудь понять в хаосе ее было очень трудно. На ковре лежали рукописи, они же были и на диване. Валялась какая-то книжка горбом в кресле. А на круглом столе был накрыт обед, и среди закусок стояло несколько бутылок. Откуда взялись эти яства и напитки, было неизвестно и Маргарите, и мастеру. Проснувшись, они все это застали уже на столе. Проспав до субботнего заката, и мастер, и его подруга чувствовали себя совершенно окрепшими. И только одно давало знать о вчерашних приключениях. У обоих немного ныл левый висок. Со стороны же психики изменения в обоих произошли очень большие, как убедился бы всякий, кто мог бы подслушать разговор в подвальной квартире. Но подслушивать было решительно некому. Дворик-то этот тем был и хорош, что всегда был пуст. С каждым днем все сильнее зеленеющие липы и ветла за окном источали весенний запах, и начинающийся ветерок заносил его в подвал. «Фу ты, черт!» — неожиданно воскликнул мастер. «Ведь это подумать только!» Он затушил окурок в пепельнице и сжал голову руками. «Нет, послушай, ты же умный человек, и сумасшедшая не была. Ты серьезно уверена в том, что мы вчера были у сатаны?» «Совершенно серьезно», — ответила Маргарита. «Конечно, конечно», — иронически сказал мастер. «Теперь, стало быть, налицо вместо одного сумасшедшего двое, и муж, и жена». Он воздел руки к небу и закричал. «Нет, это черт знает, что такое! Черт, черт, черт!» Вместо ответа Маргарита обрушилась на диван, захохотала, заболтала босыми ногами и потом уж скричала. «Ой, не могу! Ой, не могу! Ты посмотри только, на что ты похож!» Отхохотавшись, пока мастер стыдливо поддергивал больничные кальсоны, Маргарита стала серьезной. «Ты сейчас невольно сказал правду», — заговорила она. «Черт знает, что такое. И черт, поверь мне, все устроит». Глаза ее вдруг загорелись. Она вскочила, затанцевала на месте и стала вскрикивать. «Как я счастлива! Как я счастлива! Как я счастлива, что вступила с ним в сделку! О, дьявол, дьявол! Придется вам, мой милый, жить с ведьмой!» После этого она кинулась к мастеру, обхватила его шею и стала его целовать в губы, в нос, в щеки. Вихры неприглаженных черных волос прыгали на мастере, и щеки и лоб его разгорались под поцелуями. «А ты действительно стала похожей на ведьму?» «А я этого и не отрицаю», — ответила Маргарита. «Я ведьма и очень этим довольна». «Ну хорошо», — говорил мастер. «Ведьма так ведьма. Очень славно и роскошно. Меня, стало быть, похитили из лечебницы. Тоже очень мило. Вернули сюда, допустим, и это. Предположим даже, что нас не хватится. Но скажи ты мне, ради всего святого, чем и как мы будем жить? Говоря это, я забочусь о тебе, поверь мне». В этот момент в оконце показались тупоносые ботинки и нижняя часть брюк в жилочку. Затем эти брюки согнулись в колени, и дневной свет заслонил чей-то увесистый зад. «Алоизи, ты дома?» — спросил голос где-то вверху над брюками за окном. «Вот, начинается», — сказал мастер. «Алоизи?» — спросила Маргарита, подходя ближе к окну. «Его арестовали вчера. А кто его спрашивает? Как ваша фамилия?» В то же мгновение колени и зад пропали. И слышно было, как стукнула калитка, после чего все пришло в норму. Маргарита повалилась на диван и захохотала так, что слезы покатились у нее из глаз. Но когда она утихла, лицо ее сильнейшим образом изменилось. Она заговорила серьезно и, говоря, сползла с дивана, подползла к коленям мастера и, глядя ему в глаза, стала гладить голову. «Как ты страдал! Как ты страдал, мой бедный! Об этом знаю только я одна. Смотри, у тебя седые нитки в голове и вечная складка у губ. Мой единственный, мой милый, не думай ни о чем. Тебе слишком много пришлось думать, и теперь буду думать я за тебя. И я ручаюсь тебе, ручаюсь, что все будет ослепительно хорошо. Я ничего и не боюсь, Марго. Вдруг ответил ей мастер и поднял голову, и показался ей таким, каким был, когда сочинял то, чего никогда не видал, но о чем, наверное, знал, что оно было. «И не боюсь, потому что я все уже испытал. Меня слишком пугали, и ничем более напугать не могут. Но мне жалко тебя, Марко, вот в чем фокус. Вот почему я и твержу об одном и том же. Опомнись. Зачем тебе ломать свою жизнь с больным и нищим? Вернись к себе. Жалею тебя, потому это и говорю. Ах ты, ты, качая растрепанной головой, шептала Маргарита. Ах ты, маловерный, несчастный человек. Я из-за тебя всю ночь вчера тряслась ногая. Я потеряла свою природу и заменила ее новой. Несколько месяцев я сидела в темной каморке и думала только про одно — про грозу над Ершалаимом. Я выплакала все глаза. А теперь, когда обрушилось счастье, ты меня гонишь? Ну что ж, я уйду. Я уйду. Но знай, что ты жестокий человек. Они опустошили тебе душу. Горькая нежность поднялась к сердцу мастера, и неизвестно почему он заплакал, уткнувшись в волосы Маргариты. Та, плача, шептала ему, и пальцы ее прыгали на висках мастера. «Да, нити, нити, на моих глазах покрывается снегом голова. Ах, моя, моя многострадавшая голова! Смотри, какие у тебя глаза! В них пустыня, а плечи, плечи с бременем, искалечили, искалечили». Речь Маргариты становилась бессвязной. Маргарита содрогалась от плача. Тогда мастер вытер глаза, поднял с колен Маргариту, встал и сам, и твердо сказал: «Довольно, ты меня пристыдила. Я никогда больше не допущу малодушия и не вернусь к этому вопросу. Будь покойна. Я знаю, что мы оба жертвы своей душевной болезни, которую, быть может, я передал тебе. Ну что ж, вместе и понесем ее». Маргарита приблизила губы к уху мастера и прошептала: «Клянусь тебе твоей жизнью. Клянусь угаданным тобою сыном звездочета. Все будет хорошо». «Ну и ладно, ладно», — отозвался мастер и, засмеявшись, добавил: «Конечно, когда люди совершенно ограблены, как мы с тобой, они ищут спасения у потусторонней силы. Ну что ж, согласен искать там». ну вот, теперь ты прежний, ты смеешься», — отвечала Маргарита. «Ну тебя к черту с твоими учеными словами. Потусторонние или не потусторонние, не все ли это равно? Я хочу есть». И она потащила за руку мастера к столу. «Я не уверен, что эта еда не провалится сейчас сквозь землю или не улетит в окно», — говорил тот, совершенно успокоившись. «Она не улетит». И в этот самый момент в оконце послышался носовой голос: «Мир вам!» Мастер вздрогнул, а привыкшая уже к необыкновенному Маргарита вскричала: «Да это Азазелла! Ах, как это мило, как это хорошо!» И, шепнув мастеру: «Вот видишь, видишь, нас не оставляют. бросилась открывать. «Ты хоть запахнись!» — крикнул ей вслед мастер. «Плевала я на это!» — ответила Маргарита уже из коридорчика. И вот уж Азазелла раскланивался, здоровался с мастером, сверкал ему своим кривым глазом, а Маргарита восклицала. «Ах, как я рада! Я никогда не была так рада в жизни! Но простите, Азазелла, что я голая!» Азазелла просил не беспокоиться, уверял, что он видел не только голых женщин, но даже женщин с начисто содранной кожей. Охотно подсел к столу, предварительно поставив в угол у печки какой-то сверток в темной парче. Маргарита налила Азазелла коньяку, и он охотно выпил его. Мастер, не спуская с него глаз, изредка под столом тихонько щипал себе кисть левой руки. Но щипки эти не помогали. Азазелла не растворялся в воздухе, да сказать по правде, в этом не было никакой надобности. Ничего страшного в рыжеватом маленького роста человеке не было, разве что вот глаз с бельмом, но ведь это бывает и без всякого колдовства, разве что одежда не совсем обыкновенная, какая-то ряса или плащ. Опять-таки, если строго вдуматься, и это попадается. Коньяк он тоже пил ловко, как и все добрые люди, целыми стопками и не закусывая. От этого самого коньяку у мастера зашумело в голове, и он стал думать. «Нет, Маргарита права. Конечно, передо мной сидит посланник дьявола. Ведь я же сам, не далее как ночью, позавчера доказывал Ивану о том, что тот встретил на патриарших именно сатану. А теперь почему-то испугался этой мысли и начал что-то болтать о гипнотизерах и галлюцинациях. Какие тут к черту гипнотизеры?» Он стал присматриваться к Азазеллу и убедился в том, что в глазах у того виднеется что-то принужденное. Какая-то мысль, которую тот до поры до времени не выкладывает. «Он не просто с визитом, а появился он с каким-то поручением», — думал мастер. Наблюдательность ему не изменила. Выпив третью стопку коньяку, который на Азазелла не производил никакого действия, визитер заговорил так. «А уютный подвальчик, черт меня возьми. Один только вопрос возникает. Чего в нем делать, в этом подвальчике?» «Про то же самое я и говорю», — засмеявшись, ответил мастер. «Зачем вы меня тревожите, Азазелла?» — спросила Маргарита. «Как-нибудь». Что вы? — вскричала Азазелла. «Я и в мыслях не имел вас тревожить. Я и сам говорю. Как-нибудь». «Да, чуть было не забыл. Мессир передавал вам привет, а также велел сказать, что приглашает вас сделать с ним небольшую прогулку, если, конечно, вы пожелаете. Так что же вы на это скажете?» Маргарита под столом толкнула ногой мастера. «С большим удовольствием», — ответил мастер, изучая Азазелла. А тот продолжал. «Мы надеемся, что и Маргарита Николаевна не откажется от этого». «Я-то уж, наверное, не откажусь», — сказала Маргарита. И опять ее нога проехалась по ноге мастера. «Чудеснейшая вещь!» — воскликнула Азазелла. «Вот это я люблю! Раз-два и готово! Не то, что тогда, в Александровском саду». «Ах, не напоминайте мне, Азазелла, я была глупа тогда. Да, впрочем, меня нельзя строго винить за это. Ведь не каждый же день встречаешься с нечистой силой». «Еще бы», — подтверждала Азазелла. «Если б каждый день, это было бы приятно». «Мне и самой нравится быстрота», — говорила Маргарита возбужденно. «Нравится быстрота и нагота. Как из маузера. Раз! Ах, как он стреляет!» — вскричала Маргарита, обращаясь к мастеру. «Семерка под подушкой и любое очко». Маргарита начинала пьянеть, отчего глаза у нее разгорелись. «И опять-таки забыл!» — прокричала Азазелла, хлопнув себя по лбу. «Совсем замотался. Ведь мессир прислал вам подарок». Тут он отнесся именно к мастеру. «Бутылку вина. Прошу заметить, это то самое вино, которое пил прокуратор Иудеи. Фалернское вино». Вполне естественно, что такая редкость вызвала большое внимание и Маргариты, и мастера. Азазелла извлек из куска темной гробовой парчи совершенно заплесневевший кувшин. Вино нюхали, налили в стаканы, глядели сквозь него на исчезающий перед грозой свет в окне, видели, как все окрашивается в цвет крови. «Здоровье Воланда!» — воскликнула Маргарита, поднимая свой стакан. Все трое приложились к стаканам и сделали по большому глотку. Тотчас предгрозовой свет начал гаснуть в глазах у мастера. Дыхание его перехватило, он почувствовал, что наступает конец. Он еще видел, как смертельно побледневшая Маргарита, беспомощно простирая к нему руки, роняет голову на стол, а потом сползает на пол. «Отравитель!» — успел еще крикнуть мастер. Он хотел схватить нож со стола, чтобы ударить Азазелла им, но рука его беспомощно соскользнула со скатерти. Все окружавшее мастера в подвале окрасилось в черный цвет, а потом и вовсе пропало. Он упал навзничь и, падая, рассек себе кожу на виске об угол доски бюро. Когда отравленные затихли, Азазелла начал действовать. Первым долгом он бросился в окно и через несколько мгновений был в особняке, в котором жила Маргарита Николаевна. Всегда точный и аккуратный Азазелла хотел проверить, все ли исполнено как нужно. И все оказалось в полном порядке. Азазелла видел, как мрачная, дожидающаяся возвращения мужа женщина вышла из своей спальни, внезапно побледнела, схватилась за сердце и, крикнув беспомощно: «Наташа! Кто-нибудь! Ко мне!» упала на пол в гостиной, не дойдя до кабинета. «Все в порядке», — сказала Азазелла. Через мгновение он был возле поверженных любовников. Маргарита лежала, уткнувшись лицом в коврик. Своими железными руками Азазелла повернул ее, как куклу, лицом к себе и вгляделся в нее. На его глазах лицо отравленное менялось. Даже в наступавших грозовых сумерках видно было, как исчезала ее временная ведьмина косоглазие и жестокость, и буйность черт. Лицо покойной посветлело и, наконец, смягчилось, и оскал ее стал не хищным, а просто женственным страдальческим оскалом. Тогда Азазелла разжал ее белые зубы и влил в рот несколько капель того самого вина, которым ее и отравил. Маргарита вздохнула, стала подниматься без помощи Азазелла, села и слабо спросила: «За что, Азазелла, за что? Что вы сделали со мной?» Она увидела лежащего мастера, содрогнулась и прошептала: «Этого я не ожидала. Убийца!» «Да нет же, нет!» — ответила Азазелла. «Сейчас он встанет. Ах, зачем вы так нервны?» Маргарита поверила ему сразу. Настолько убедителен был голос рыжего демона. Маргарита вскочила, сильная и живая, и помогла напоить лежащего вином. Открыв глаза, тот глянул мрачно и с ненавистью повторил свое последнее слово — «отравитель». «Ах, оскорбление является обычной наградой за хорошую работу», — ответила Азазелла. «Неужели вы слепы? Но прозрейте же скорей!» Тот мастер поднялся, огляделся взором живым и светлым и спросил: «Что же означает это новое?» «Оно означает, — ответила Азазелла, — что вам пора. Уже гремит гроза, вы слышите? Темнеет. Кони роют землю, содрогается маленький сад. Прощайтесь с подвалом, прощайтесь скорее». «А, понимаю, — сказал мастер, озираясь. — Вы нас убили, мы мертвы». «Ах, как это умно, как это вовремя! Теперь я понял все». «Ах, помилуйте, — ответила Азазелла, — вас ли я слышу? Ведь ваша подруга называет вас мастером. Ведь вы мыслите, как же вы можете быть мертвы? Разве для того, чтобы считать себя живым, нужно непременно сидеть в подвале, имея на себе рубашку и больничные кальсоны? Это смешно». «Я понял все, что вы говорили, — вскричал мастер. — Не продолжайте. Вы тысячу раз правы». «Великий Воланд! — стала вторить ему Маргарита. — Великий Воланд! Он выдумал гораздо лучше, чем я. Но только роман, роман! — кричала она мастеру. — Роман возьми с собой, куда бы ты ни летел». «Не надо, — ответил мастер. — Я помню его наизусть». «Но ты ни слова из него не забудешь, — спрашивала Маргарита, прижимаясь к любовнику и вытирая кровь на его рассеченном виске. «Не беспокойся, я теперь ничего и никогда не забуду», — ответил тот. «Тогда огонь!» — вскричала Зазелла. «Огонь, с которого все началось и которым мы все закончим!» «Огонь!» — страшно прокричала Маргарита. Оконце в подвале хлопнуло, ветром сбило штору на сторону, в небе прогремело весело и коротко. Азазелла сунул руку с когтями в печку, вытащил дымящуюся головню и поджег скатерть на столе. Потом поджег пачку старых газет на диване, а за ней рукопись и занавеску на окне. Мастер, уже опьяненный будущей скачкой, выбросил с полки какую-то книгу на стол, вспушил ей листы в горящей скатерти, и книга вспыхнула веселым огнем. «Гори, гори, прежняя жизнь! Гори, страдания!» — кричала Маргарита. Комната уже колыхалась в багровых столбах. Вместе с дымом выбежали через двери трое, поднялись по каменной лестнице вверх и оказались во дворике. Первое, что они увидели там, — это сидящую на земле кухарку застройщика. Возле нее валялся рассыпавшийся картофель и несколько пучков луку. Состояние кухарки было понятно. Трое черных коней храпели у сарая, вздрагивали, взрывали фонтанами землю. Маргарита вскочила первая, за нею Азазелла, последним мастер. Кухарка, простонав, хотела поднять руку для крестного знамения, но Азазелла грозно закричал с седла: «Отрежу руку!» Он свистнул, и кони, ломая ветви лип, взвились и вонзились в низкую черную тучу. Тотчас из окошечка подвала повалил дым. Снизу донесся слабый, жалкий крик кухарки: «Горим!» Кони уже неслись над крышами Москвы. «Я хочу попрощаться с городом!» — прокричал мастер Азазелла, который скакал впереди. Гром съел окончание фразы мастера. Азазелла кивнул головой и пустил своего коня галопом. Навстречу летящим стремительно летела туча, но еще не брызгала дождем. Они летели над бульваром, видели, как фигурки людей разбегаются, прячась от дождя. Падали первые капли. Они пролетели над дымом, всем, что осталось от Грибоедова. Они пролетели над городом, который уже заливала темнота. Над ними вспыхивали молнии. Потом крыши сменились зеленью. Тогда только хлынул дождь и превратил летящих в три огромных пузыря в воде. Маргарите уже было знакомо ощущение полета, а мастеру — нет. И он подивился тому, как быстро они оказались у цели, у того, с кем он хотел попрощаться, потому что больше ему не с кем было прощаться. Он узнал сразу в пелене дождя здание клиники Стравинского, реку и очень хорошо изученный им бор на другом берегу. Они снизились в роще на поляне недалеко от клиники. «Я подожду вас здесь», — прокричала Зазелла, сложив руки щитком, то освещаясь молниями, то пропадая в серой пелене. «Прощайтесь, но скорее!» Мастер и Маргарита соскочили с сёдел и полетели, мелькая, как водяные тени, через клинический сад. Еще через мгновение мастер привычной рукой отодвинул балконную решетку в комнате номер 117. Маргарита следовала за ним. Они вошли к Иванушке, невидимые и незамеченные во время грохота и воя грозы. Мастер остановился возле кровати. Иванушка лежал неподвижно, как и тогда, когда в первый раз наблюдал грозу в доме своего отдохновения. Но он не плакал, как в тот раз. Когда он всмотрелся как следует в темный силуэт, ворвавшийся к нему с балкона, он приподнялся, протянул руки и сказал радостно: «А, это вы! А я все жду, жду вас! Вот и вы, мой сосед!» На это мастер ответил: «Я здесь. Но вашим соседом я, к сожалению, больше быть не могу. Я улетаю навсегда и пришел к вам лишь с тем, чтобы попрощаться». «Я это знал. Я догадался», — тихо ответил Иван и спросил: «Вы встретили его?» «Да», — сказал мастер. «Я пришел попрощаться с вами, потому что вы были единственным человеком, с которым я говорил в последнее время». Иванушка посветлел и сказал: «Это хорошо, что вы сюда залетели. Я ведь слово свое сдержу. Стишков больше писать не буду. Меня другое теперь интересует. Иванушка улыбнулся и безумными глазами поглядел куда-то мимо мастера. «Я другое хочу написать. Я тут пока лежал, знаете ли, я очень многое понял». Мастер взволновался от этих слов и заговорил, присаживаясь на край Иванушкиной постели. «А вот это хорошо, это хорошо. Вы о нем продолжение напишите». Иванушкины глаза вспыхнули. «А вы сами не будете, разве?» Тут он поник головой и задумчиво добавил. «Ах да, что же это я спрашиваю?» Иванушка покосился в пол, посмотрел испуганно. «Да», — сказал мастер. И голос его показался Иванушке незнакомым и глухим. «Я уже больше не буду писать о нем. Я буду занят другим». Шум грозы прорезал дальний свист. «Вы слышите?» — спросил мастер. «Шумит гроза». «Нет, это меня зовут. Мне пора», — пояснил мастер и поднялся с постели. «Постойте, еще одно слово», — попросил Иван. «А вы ее нашли? Она вам осталась верна?» «Вот она», — ответил мастер и указал на стену. От белой стены отделилась темная Маргарита и подошла к постели. Она смотрела на лежащего юношу, и в глазах ее читалась скорбь. «Бедный, бедный», — беззвучно зашептала Маргарита и наклонилась к постели. «Какая красивая!» — без зависти, но с грустью и с каким-то тихим умилением проговорил Иван. «Вишь ты, как у вас все хорошо вышло!» «А вот у меня не так!» Тут он подумал и задумчиво прибавил. «А впрочем, может быть и так!» «Так, так!» — прошептала Маргарита и совсем склонилась к лежащему. «Вот я вас поцелую в лоб, и все у вас будет так, как надо. В этом вы уж мне поверьте. Я все уже видела, все знаю». Лежащий юноша охватил ее шею руками, и она поцеловала его. «Прощай, ученик», — чуть слышно сказал мастер и стал таять в воздухе. Он исчез, и с ним вместе исчезла и Маргарита. Балконная решетка закрылась. Иванушка впал в беспокойство. Он сел на постели, оглянулся тревожно, даже простонал, заговорил сам с собой, поднялся. Гроза бушевала все сильнее и, видимо, растревожила его душу. Волновало его также то, что за дверью он своим, уже привыкшим к постоянной тишине слухом, уловил беспокойные шаги, глухие голоса за дверью. Он позвал, нервничая уже и вздрагивая, «Прасковья Федоровна!» Прасковья Федоровна уже входила в комнату, вопросительно и тревожно глядя на Иванушку. «Что? Что такое?» — спрашивала она. «Гроза волнует. Ну, ничего, ничего. Сейчас вам поможем. Сейчас я доктора позову». «Нет, Прасковья Федоровна, не надо доктора звать», — сказал Иванушка, беспокойно глядя не на Прасковью Федоровну, а в стену. «Со мной ничего особенного такого нет. Я уж разбираюсь теперь, вы не бойтесь. А вы мне лучше скажите», — задушевно попросил Иван, — «что там рядом, в 118-й комнате сейчас случилось?» 18-й? Переспросила Прасковья Федоровна, и глаза ее забегали. «А ничего там не случилось?» Но голос ее был фальшив. Иванушка тотчас это заметил и сказал. «Эх, Прасковья Федоровна, вы такой человек правдивый. Вы думаете, я бушевать стану?» «Нет, Прасковья Федоровна, этого не будет. А вы лучше прямо говорите. Я ведь через стену все чувствую». «Скончался сосед ваш сейчас», — прошептала Прасковья Федоровна, не будучи в силах преодолеть свою правдивость и доброту, и испуганно поглядела на Иванушку, вся одевшись светом молнии. Но с Иванушкой ничего не произошло страшного. Он только многозначительно поднял палец и сказал: «Я так и знал». «Я уверяю вас, Прасковья Федоровна, что сейчас в городе еще скончался один человек. Я даже знаю, кто». Тут Иванушка таинственно улыбнулся. «Это женщина». Глава 31. На Воробьевых горах. Грозу унесло без следа. И аркой, перекинувшись через всю Москву, стояла в небе разноцветная радуга, пила воду из Москвы реки. На высоте, на холме, между двумя рощами виднелись три темных силуэта. Воланд, Коровьев и Бегемот сидели на черных конях в седлах, глядя на раскинувшийся за рекой город сломанным солнцем, сверкающим в тысячах окон, обращенных на запад, на пряничные башни девичьего монастыря. В воздухе зашумело, и Азазелла, у которого в черном хвосте его плаща летели мастер и Маргарита, опустился вместе с ними возле группы дожидающихся. «Пришлось вас побеспокоить, Маргарита Николаевна и мастер», — заговорил Воланд после некоторого молчания. «Но вы не будете на меня в претензии. Не думаю, чтобы вы об этом пожалели». «Ну что же», — обратился он к одному мастеру, — «попрощайтесь с городом. Нам пора». Воланд указал рукой в черной перчатке с раструбом туда, где бесчисленные солнца плавили стекло за рекою, где над этими солнцами стоял туман, дым, пар раскаленного за день города. Мастер выбросился из седла, покинул сидящих и побежал к обрыву холма. Черный плащ тащился за ним по земле. Мастер стал смотреть на город. В первые мгновения к сердцу подкралась щемящая грусть. Но очень быстро она сменилась сладковатой тревогой, бродячим цыганским волнением. «Навсегда!» «Это надо осмыслить», — прошептал мастер и лизнул сухие растрескавшиеся губы. Он стал прислушиваться и точно отмечать все, что происходит в его душе. Его волнение перешло, как ему показалось, в чувство глубокой и кровной обиды. Но та была нестойкой, пропала, и почему-то сменилась горделивым равнодушием. А оно — предчувствием постоянного покоя. Группа всадников дожидалась мастера молча. Группа всадников смотрела, как черная длинная фигура на краю обрыва жестикулирует, то поднимает голову, как бы стараясь перебросить взгляд через весь город, заглянуть за его края, то вешает голову, как будто изучая истоптанную чахлую траву под ногами. Прервал молчание соскучившийся бегемот. «Разрешите мне, мэтр, — заговорил он, — свистнуть перед скачкой на прощание». «Ты можешь испугать даму», — ответил Воланд. «И кроме того, не забудь, что все твои сегодняшние безобразия уже закончились». «Ах, нет, нет, мессир», — отозвалась Маргарита, сидящая в седле, как амазонка, подбоченившись и свесив до земли острый шлейф. «Разрешите ему, пусть он свистнет. Меня охватила грусть перед дальней дорогой». «Не правда ли, мессир, она вполне естественна, даже тогда, когда человек знает, что в конце этой дороги ждет счастье. Пусть посмешит он нас, а то я боюсь, что это кончится слезами, и все будет испорчено перед дорогой». Воланд кивнул бегемоту. Тот очень оживился, соскочил с седла на земь, вложил пальцы в рот, надул щеки и свистнул. У Маргариты зазвенело в ушах. Конь ее взбросился на дыбы, в роще посыпались сухие сучья с деревьев, взлетела целая стая ворон и воробьев, столб пыли понесло к реке, и видно было, как в речном трамвае, проходившем мимо пристани, снесло у пассажиров несколько кепок в воду. Мастер вздрогнул от свиста, но не обернулся, а стал жестикулировать еще беспокойнее, поднимая руку к небу, как бы грозя городу. Бегемот горделиво огляделся. «Свистнуто, не спорю», — снисходительно заметил Коровьев. «Действительно, свистнуто. Но если говорить беспристрастно, свистнуто очень средне». «Я ведь не регент», — с достоинством и надувшись ответил бегемот и неожиданно подмигнул Маргарите. «Отдай-кась я попробую по старой памяти», — сказал Коровьев, потер руки, подул на пальцы. «Но ты смотри, смотри», — послышался суровый голос Воланда с коня. «Без члена вредительских штук!» «Мессир, поверьте!» — отозвался Коровьев и приложил руку к сердцу. «Пошутить! Исключительно пошутить!» Тут он вдруг вытянулся вверх, как будто был резиновый. Из пальцев правой руки устроил какую-то хитрую фигуру, завился, как винт, и затем, внезапно раскрутившись, свистнул. Этого свиста Маргарита не услыхала, но она его увидела в то время, как ее вместе с горячим конем бросило сажений на 10 в сторону. Рядом с нею с корнем вырвало дубовое дерево, и земля покрылась трещинами до самой реки. Огромный пласт берега вместе с пристанью и рестораном высадило в реку. Вода в ней вскипела, взметнулась, и на противоположный берег, зеленый и низменный, выплеснуло целый речной трамвай с совершенно невредимыми пассажирами. К ногам храпящего коня Маргариты швырнула убитую свистом фагота галку. Мастера вспугнул этот свист. Он ухватился за голову и побежал обратно к группе дожидавшихся его спутников. «Ну что же», — обратился к нему Воланд с высоты своего коня, — «все счета оплачены? Прощание совершилось?» «Да, совершилось», — ответил мастер и, успокоившись, поглядел в лицо Воланду прямо и смело. И тогда над горами прокатился, как трубный голос, страшный голос Воланда. «Пора!» — и резкий свист, и хохот бегемота. Кони рванулись, и всадники поднялись вверх и поскакали. Маргарита чувствовала, как ее бешеный конь грызет и тянет мундштук. Плащ Воланда вздуло над головами всей кавалькады. Этим плащом начало закрывать вечереющий небосвод. Когда на мгновение черный покров отнесло в сторону, Маргарита на скаку обернулась и увидела, что сзади нет не только разноцветных башень с разворачивающимся над ним аэропланом, но нет уже давно и самого города, который ушел в землю и оставил по себе только туман. Глава 32. Прощение и вечный приют. Боги, боги мои, как грустна вечерняя земля, как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки. Он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна успокоит его. Волшебные черные кони и те утомились и несли своих всадников медленно, и неизбежная ночь стала их догонять. Чуя ее за своей спиной, притих даже неугомонный бегемот, и, вцепившись в седло когтями, летел молчаливый и серьезный, распушив свой хвост. Ночь начала закрывать черным платком леса и луга. Ночь зажигала печальные огонечки где-то далеко внизу, теперь уже неинтересные и ненужные ни Маргарите, ни мастеру. Чужие огоньки. Ночь обгоняла кавалькаду, сеялась на нее сверху и выбрасывала то там, то тут, в загрустившем небе, белые пятнышки звезд. Ночь густела, летела рядом, хватала скачущих за плащи и, содрав их с плеч, разоблачала обманы. И когда Маргарита, обдуваемая прохладным ветром, открывала глаза, она видела, как меняется облик всех летящих к своей цели. Когда же навстречу им из-за края леса начала выходить багровая и полная луна, все обманы исчезли. Свалилась в болото, утонула в туманах колдовская нестойкая одежда. Вряд ли теперь узнали бы коровьего фагота, самозванного переводчика при таинственном и не нуждающемся ни в каких переводах консультанте в том, кто теперь летел непосредственно рядом с Воландом по правую руку подруги мастера. На месте того, кто в драной цирковой одежде покинул Воробьевы горы, под именем Коровьего Фагота, теперь скакал, тихо звеня золотой цепью повода, темно-фиолетовый рыцарь с мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом. Он уперся подбородком в грудь. Он не глядел на луну. Он не интересовался землею под собою. Он думал о чем-то своем, летя рядом с Воландом. «Почему он так изменился?» — спросила тихо Маргарита под свист ветра у Воланда. «Рыцарь этот когда-то неудачно пошутил», — ответил Воланд, поворачивая к Маргарите свое лицо с тихо горящим глазом. Его каламбур, который он сочинил, разговаривая о свете и тьме, был не совсем хорош. И рыцарю пришлось после этого прошутить немного больше и дольше, нежели он предполагал. Но сегодня такая ночь, когда сводятся счеты. Рыцарь свой счет оплатил и закрыл. Ночь оторвала и пушистый хвост у бегемота, содрала с него шерсть и расшвыряла ее клочьями по болотам. Тот, кто был котом, потешавшим князя тьмы, теперь оказался худеньким юношей, демоном-пажом, лучшим шутом, какой существовал когда-либо в мире. Теперь притих и он, и летел беззвучно, подставив свое молодое лицо под свет, льющийся от луны. Сбоку всех летел, блистая сталью доспехов, Азазелла. Луна изменила и его лицо. Исчез бесследно нелепый безобразный клык, и кривоглазие оказалось фальшивым. Оба глаза Азазелла были одинаковые, пустые и черные. А лицо белое и холодное. Теперь Азазелла летел в своем настоящем виде, как демон безводной пустыни, демон-убийца. Себя Маргарита видеть не могла. Но она хорошо видела, как изменился мастер. Волосы его белели теперь при луне и сзади собрались в косу. И она летела по ветру. Когда ветер отдувал плащ от ног мастера, Маргарита видела на ботфортах его то потухающие, то загорающиеся звездочки шпор. Подобно юноше-демону, мастер летел, не сводя глаз с луны, но улыбался ей, как будто хорошо знакомый и любимый. И что-то, по приобретенной в комнате номер 118 привычке, сам себе бормотал. И, наконец, Воланд летел тоже в своем настоящем обличье. Маргарита не могла бы сказать, из чего сделан повод его коня, и думала, что, возможно, что это лунные цепочки. И самый конь — только глыба мрака. И грива этого коня — туча, а шпоры всадника — белые пятна звезд. Так летели в молчании долго, пока и сама местность внизу не стала меняться. Печальные леса утонули в земном мраке и увлекли за собою и тусклые лезвия рек. Внизу появились и стали отблескивать валуны, а между ними зачернели провалы, в которые не проникал свет луны. Воланд осадил своего коня на каменистой, безрадостной, плоской вершине, и тогда всадники двинулись шагом, слушая, как кони их подковами давят кремни и камни. Луна заливала площадку зелено и ярко, и Маргарита скоро разглядела в пустынной местности кресло и в нем белую фигуру сидящего человека. Возможно, что этот сидящий был глух или слишком погружен в размышления. Он не слыхал, как содрогалась каменистая земля под тяжестью коней, и всадники, не тревожа его, приблизились к нему. Луна хорошо помогала Маргарите, светила лучше, чем самый лучший электрический фонарь. И Маргарита видела, что сидящий, глаза которого казались слепыми, коротко потирает свои руки, и эти самые незрячие глаза вперяет в диск луны. Теперь уж Маргарита видела, что рядом, с тяжелым каменным креслом, на котором блестят от луны какие-то искры, лежит темная, громадная, остроухая собака. И так же, как ее хозяин, беспокойно глядит на луну. У ног сидящего валяются черепки разбитого кувшина и простирается невысыхающая черно-красная лужа. Всадники остановили своих коней. «Ваш роман прочитан», — заговорил Воланд, поворачиваясь к мастеру. «И сказали только одно, что он, к сожалению, не окончен. Так вот, мне хотелось показать вам вашего героя. Около 2000 лет сидит он на этой площадке и спит. Но когда приходит полная луна, как видите, его терзает бессонница. Она мучает не только его, но и его верного сторожа, собаку. Если верно, что трусость — самый тяжкий порок, то, пожалуй, собака в нем не виновата. Единственное, чего боялся храбрый пес, — это грозы. Ну что ж, тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит. «Что он говорит?» — спросила Маргарита, и совершенно спокойное ее лицо подернулось дымкой сострадания. «Он говорит», — раздался голос Воланда, — «одно и то же. Он говорит, что и при луне ему нет покоя, и что у него плохая должность. Так говорит он всегда, когда не спит. А когда спит, то видит одно и то же. Лунную дорогу. И хочет пойти по ней и разговаривать с арестантом Ганоцри. Потому что, как он утверждает, он чего-то не договорил тогда, давно, 14 числа весеннего месяца Ниссана. Но, увы, на эту дорогу ему выйти почему-то не удается, и к нему никто не приходит. Тогда что же поделаешь, приходится разговаривать ему с самим собою. Впрочем, нужно же какое-нибудь разнообразие. И к своей речи о Луне он нередко прибавляет, что более всего в мире ненавидит свое бессмертие и неслыханную славу. Он утверждает, что охотно бы поменялся своей участью с оборванным бродягом Левием Матвеем. 12 000 лун за одну луну когда-то? Не слишком ли это много? — спросила Маргарита. «Повторяется история с Фридой», — сказал Воланд. «Но, Маргарита, здесь не тревожьте себя. Все будет правильно. На этом построен мир». «Отпустите его!» — вдруг пронзительно крикнула Маргарита. «Так, как когда-то кричала, когда была ведьмой». И от этого крика сорвался камень в горах и полетел по уступам в бездну, оглашая горы грохотом. Но Маргарита не могла сказать, был ли это грохот падения или грохот сатанинского смеха. Как бы то ни было, Воланд смеялся, поглядывая на Маргариту, и говорил, «Не надо кричать в горах. Он все равно привык к обвалам, и это его не встревожит. Вам не надо просить за него, Маргарита, потому что за него уже попросил тот, с кем он так стремится разговаривать». Тут Воланд опять повернулся к мастеру и сказал, «Ну что же, теперь ваш роман вы можете кончить одной фразой». Мастер как будто бы этого ждал уже, пока стоял неподвижно и смотрел на сидящего прокуратора. Он сложил руки рупором и крикнул так, что эхо запрыгало по безлюдным и безлесым горам. «Свободен! Свободен! Он ждет тебя!» Горы превратили голос мастера в гром, и этот же гром их разрушил. Проклятые скалистые стены упали. Осталась только площадка с каменным креслом. Над черной бездной, в которой ушли стены, загорелся необъятный город с царствующими над ним сверкающими идолами, над пышно разросшимся за много тысяч этих лун садом. Прямо к этому саду протянулась долгожданная прокуратором лунная дорога, и первым по ней кинулся бежать остроухий пес. Человек в белом плаще с кровавым подбоем поднялся с кресла и что-то прокричал хриплым, сорванным голосом. Нельзя было разобрать, плачет ли он или смеется, и что он кричит. Видно было только, что вслед за своим верным стражем по лунной дороге стремительно побежал и он. «Мне туда? За ним?» — спросил беспокойно мастер, тронув поводья. «Нет», — ответил Воланд. «Зачем же гнаться по следам того, что уже окончено?» «Так значит, туда?» — спросил мастер, повернулся и указал назад. Туда, где соткался в тылу недавно покинутый город с монастырскими пряничными башнями, с разбитым вдребезги солнцем в стекле. «Тоже нет», — ответил Воланд, и голос его сгустился и потек над скалами. «Романтический мастер! Тот, кого так жаждет видеть выдуманный вами герой, которого вы сами только что отпустили, прочел ваш роман». Тут Воланд повернулся к Маргарите. «Маргарита Николаевна, нельзя не поверить в то, что вы старались выдумать для мастера наилучшее будущее. Но, право, то, что я предлагаю вам, и то, о чем просил Иешуа, за вас же, за вас, еще лучше». «Оставьте их вдвоем», — говорил Воланд, склоняясь со своего седла к седлу мастера и указывая вслед ушедшему прокуратору. «Не будем им мешать. И, может быть, до чего-нибудь они договорятся». Тут Воланд махнул рукой в сторону Ершалаима, и он погас. «И там тоже», — Воланд указал в тыл, — «что делать вам в подвальчике?» Тут потухло сломанное солнце в стекле. «Зачем?» — продолжал Воланд убедительно и мягко. «О, трижды романтический мастер! Неужто вы не хотите днем гулять со своей подругой под вишнями, которые начинают зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта? Неужели ж вам не будет приятно писать при свечах гусиным пером? Неужели вы не хотите, подобно Фаусту, сидеть над ретортой в надежде, что вам удастся вылепить нового гомункула? Туда, туда, там ждет уже вас дом и старый слуга, свечи уже горят, а скоро они потухнут, потому что вы немедленно встретите рассвет. По этой дороге, мастер, по этой. Прощайте, мне пора». «Прощайте!» — одним криком ответили Воланду Маргарита и мастер. Тогда черный Воланд, не разбирая никакой дороги, кинулся в провал, и вслед за ним, шумя, обрушилась его свита. Ни скал, ни площадки, ни лунной дороги, ни Ершалаима не стало вокруг. Пропали и черные кони. Мастер и Маргарита увидели обещанный рассвет. Он начинался тут же, непосредственно после луны. Мастер шел со своей подругой в блеске первых утренних лучей через каменистый мшистый мостик. Он пересек его. Ручей остался позади верных любовников, и они шли по песчаной дороге. «Слушай беззвучие», — говорила Маргарита мастеру, и песок шуршал под ее босыми ногами. «Слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни — тишиной. Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград. Он поднимается к самой крыше. Вот твой дом, вот твой вечный дом. Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит. Они будут тебе играть, они будут петь тебе. Ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи. Ты будешь засыпать, надевши свой засаленный и вечный колпак. Ты будешь засыпать с улыбкой на губах. Сон укрепит тебя. Ты станешь рассуждать мудро. А прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я. Так говорила Маргарита, идя с мастером по направлению к вечному их дому. И мастеру казалось, что слова Маргариты струятся так же, как струился и шептал оставленный позади ручей. И память мастера, беспокойная, исколотая иглами память, стала потухать. Кто-то отпускал на свободу мастера, как сам он только что отпустил им созданного героя. Этот герой ушел в бездну. Ушел безвозвратно. Прощенный в ночь на воскресенье сын короля звездочета. Жестокий, пятый прокуратор Иудеи. Всадник Понтий Пилат. Эпилог. Но все-таки, что же было дальше-то в Москве после того, как в субботний вечер на закате Воланд покинул столицу, исчезнув вместе со своей свитой с Воробьевых гор? О том, что в течение долгого времени по всей столице шел тяжелый гул самых невероятных слухов, очень быстро перекинувшихся и в отдаленные и глухие места провинции, и говорить не приходится. И слухи эти даже тошно повторять. Пишущий эти правдивые строки, сам лично направляясь в Феодосию, слышал в поезде рассказ о том, как в Москве 2000 человек вышли из театра нагишом, в буквальном смысле слова, и в таком виде разъехались по домам в таксомоторах. Шепот «Нечистая сила» слышался в очередях, стоявших у молочных, в трамваях, в магазинах, в квартирах, в кухнях, в поездах и дачных, и дальнего следования, на станциях и полустанках, на дачах и на пляжах. Наиболее развитые и культурные люди в этих рассказах о нечистой силе, навестившей столицу, разумеется, никакого участия не принимали. И даже смеялись над ними. И пытались рассказчиков образумить. Но факт все-таки, как говорится, остается фактом. И отмахнуться от него без объяснений никак нельзя. Кто-то побывал в столице. Уж одни угольки, оставшиеся от Грибоедова, да и многое другое, слишком красноречиво это подтверждали. Культурные люди стали на точку зрения следствия. Работала шайка гипнотизеров и чревовещателей, великолепно владеющая своим искусством. Меры к ее поимке как в Москве, так и за пределами ее далеко были, конечно, приняты немедленные и энергичные. Но, к великому сожалению, результатов не дали. Именующий себя Воландом со всеми своими приснами исчез. И ни в Москву более не возвращался, и нигде вообще не появлялся, и ничем себя не проявил. Совершенно естественно, что возникло предположение о том, что он бежал за границу. Но и там нигде он не обозначился. Следствие по его делу продолжалось долго. Ведь как-никак, а дело это было чудовищно. Не говоря уже о 4 сожженных домах, и о сотнях сведенных с ума людей были и убитые. О двух это можно сказать точно. О Берлиозе и об этом злосчастном служащем в бюро по ознакомлению иностранцев с достопримечательностями Москвы, бывшем бароне Майгеле. Ведь они-то были убиты. Обгоревшие кости второго были обнаружены в квартире номер 50 по Садовой улице, после того, как потушили пожар. Да. Были жертвы. И эти жертвы требовали следствия. Но были и еще жертвы. И уже после того, как Воланд покинул столицу. И этими жертвами стали, как это ни грустно, черные коты. Штук 100 примерно этих мирных, преданных человеку и полезных ему животных были застрелены или истреблены иными способами в разных местах страны. 10-15 котов, иногда в сильно изуродованном виде, были доставлены в отделение милиции в разных городах. Например, в Армавире один из ни в чем не повинных зверей был приведен каким-то гражданином в милицию со связанными передними лапами. Подкараулил этого кота гражданин в тот момент, когда животное с вороватым видом, что ж поделаешь, если у котов такой вид, Это не от того, что они порочны, а от того, что они боятся, чтобы кто-либо из существ более сильных, чем они, собаки и люди, не причинили ли им какой-нибудь вред или обиду. И то, и другое очень нетрудно, но чести в этом, уверяю вас, нет никакой. Да, нет никакой. Да, так с вороватым видом кот собирался устремиться зачем-то в лопухи. Навалившись на кота и срывая с шеи галстук, чтобы связать его, гражданин ядовито и угрожающе бормотал: «Ага, стало быть, теперь к нам в Армавир пожаловали, господин гипнотизер. Ну, здесь вас не испугались. Да вы не притворяйтесь немым, нам уже понятно, что вы за гусь». Вел кота в милицию гражданин, таща бедного зверя за передние лапы, скрученные зеленым галстухом, и добиваясь легкими пинками, чтобы кот непременно шел на задних лапах. «Вы, — кричал гражданин, сопровождаемый свистящими мальчишками, — бросьте! Бросьте дурака валять! Не выйдет это! Извольте идти, как все ходят!» Черный кот только заводил мученические глаза. Лишенный природой дара слова, он ни в чем не мог оправдаться. Спасением своим бедный зверь обязан в первую очередь милиции, а кроме того, своей хозяйке, почтенной старушке-вдове. Лишь только кот был доставлен в отделение, там убедились, что от гражданина сильнейшим образом пахнет спиртом, вследствие чего в показаниях его тотчас же усомнились. А тем временем старушка, узнавшая от соседей, что ее кота замели, кинулась бежать в отделение и поспела вовремя. Она дала самые лестные рекомендации коту. Объяснила, что знает его 5 лет, с тех пор, как он был котенком. Ручается за него, как за самое себя. Доказала, что он ни в чем плохом не замечен и никогда не ездил в Москву. Как он родился в Армавире, так в нем и вырос, и учился ловить мышей. Кот был развязан и возвращен владелице, хлебнув, правда, горе, узнав на практике, что такое ошибка и клевета. Кроме котов, некоторые незначительные неприятности постигли кое-кого из людей. Произошло несколько арестов. В числе других задержанными на короткое время оказались в Ленинграде граждане Вольман и Вольпер, в Саратове, Киеве и Харькове трое Володиных, в Казани – Волох, а в Пензе, и уж совершенно неизвестно почему, кандидат химических наук Витчинкевич. Правда, тот был огромного роста, очень смуглый брюнет. Попались в разных местах, кроме того, 9 Коровиных, 4 Коровкина и 2 Караваевых. Некоего гражданина сняли с севастопольского поезда, связанным на станции Белгород. Гражданин этот вздумал развлечь едущих с ним пассажиров карточными фокусами. В Ярославле, как раз в обеденную пору, в ресторан явился гражданин с примусом в руках, который он только что взял из починки. 2 швейцаров, лишь только увидели его, бросили свои посты в раздевалке и бежали. А за ними бежали из ресторана все посетители и служащие. При этом у кассирши непонятным образом пропала вся выручка. Было еще многое. Всего не вспомнишь. Было большое брожение умов. Еще и еще раз нужно отдать справедливость следствию. Все было сделано не только для того, чтобы поймать преступников, но и для того, чтобы объяснить все то, что они натворили. И все это было объяснено. И объяснения эти нельзя не признать и толковыми, и неопровержимыми. Представители следствия и опытные психиатры установили, что члены преступной шайки, или, может быть, один из них, преимущественно подозрение в этом падало на Коровьева, являлись невиданной силой гипнотизерами, могущими показывать себя не в том месте, где они на самом деле находились, а на позициях мнимых, смещенных. Помимо этого, они свободно внушали столкнувшимися с ними, что некие вещи или люди находятся там, где на самом деле их не было. И наоборот, удаляли из поля зрения те вещи или людей, которые действительно в этом поле зрения имелись. В свете таких объяснений решительно всем понятно и даже Наиболее волновавшая граждан, ничем, казалось бы, необъяснимая неуязвимость кота, обстрелянного в квартире номер 50, при попытках взять его под стражу. Никакого кота на люстре натурально не было. Никто и не думал отстреливаться. Стреляли по пустому месту. В то время как Коровьев, внушивший, что кот безобразничает на люстре, мог свободно находиться за спиной стрелявших, кривляясь и наслаждаясь своей громадной, но преступно использованной способностью внушать. Он же, конечно, и поджег квартиру, разлив бензин. Ни в какую Ялту, конечно, Степа Лиходеев не улетал. Такая штука не под силу даже Коровьеву. И телеграмм оттуда не посылал. После того, как он упал в обморок в ювелиршиной квартире, испуганный фокусом Коровьева, показавшего ему кота с маринованным грибом на вилке, он пролежал в ней до тех пор, пока Коровьев, издеваясь над ним, не напялил на него вылочную шляпу и не отправил его на московский аэродром, внушив предварительно встречавшим Степу представителям угрозыска, что Степа вылезет из аэроплана, прилетевшего из Севастополя. Правда, угрозыск Ялты утверждает, что он принимал Басова Степу и телеграммы насчет Степы в Москву услал. Но ни одной копии этих телеграмм в делах никак не обнаружилось, из чего был сделан печальный, но совершенно несокрушимый вывод, что гипнотизерская банда обладает способностью гипнотизировать на громадном расстоянии, и притом не только отдельных лиц, но и целые группы их. При этих условиях преступники могли свести с ума людей с самой стойкой психической организацией. Что там говорить о таких пустяках, как колода карт в чужом кармане в портере, или исчезнувшие дамские платья, или мяукающий берет и прочее в этом же роде. Такие штуки может отколоть любой профессионал-гипнотизер средней силы на любой сцене, в том числе и нехитрый фокус с оторванием головы у конферансье. Говорящий кот – тоже сущий вздор. Для того, чтобы предъявить людям такого кота, достаточно владеть первыми основами чревовещания. А вряд ли кто-нибудь усомнится в том, что искусство Коровьева шло значительно дальше этих основ. Да, дело тут вовсе не в колодах, фальшивых письмах в портфеле Никанора Ивановича. Это все пустяки. Это он, Коровьев, погнал под трамвай Берлиоза на верную смерть. Это он свел с ума бедного поэта Ивана Бездомного. Он заставлял его грезить и видеть в мучительных снах древний Ершалаим и сожженную солнцем безводную лысую гору с тремя повешенными на столбах. Это он и его шайка заставили исчезнуть из Москвы Маргариту Николаевну и ее домработницу Наташу. Кстати, этим делом следствие занималось особенно внимательно. Требовалось выяснить, были ли похищены эти женщины шайкой убийц и поджигателей, или же бежали вместе с преступной компанией добровольно. Основываясь на нелепых и путанных показаниях Николая Ивановича и приняв во внимание странную и безумную записку Маргариты Николаевны, оставленную мужу, записку, в которой она пишет, что уходит в ведьмы, учтя то обстоятельство, что Наташа исчезла, оставив все свои насильные вещи на месте, следствие пришло к заключению, что и хозяйка, и домработница были загипнотизированы, подобно многим другим, и в таком виде похищены бандой. Возникла и, вероятно, совершенно правильная мысль, что преступников привлекла красота обеих женщин. Но вот что осталось совершенно неясным для следствия, это побуждение, заставившее шайку похитить душевно больного, именующего себя мастером из психиатрической клиники. Этого установить не удалось. Как не удалось добыть и фамилию похищенного больного. Так и сгинул он навсегда под мертвой кличкой номер 118 из первого корпуса. Итак, почти все объяснилось, и кончилось следствие, как вообще все кончается. Прошло несколько лет, и граждане стали забывать и Воланда, и Коровьева, и прочих. Произошли многие изменения в жизни тех, кто пострадал от Воланда и его приспешников. И как бы ни были мелки и незначительны эти изменения, все же следует их отметить. Жорж, например, бенгальский, проведя в лечебнице 3 месяца, поправился и вышел. Но службу в Варьете вынужден был покинуть. И в самое горячее время, когда публика валом шла за билетами, память о черной магии и ее разоблачениях оказалась очень живуча. Бросил бенгальский Варьете, ибо понимал, что представать ежевечерне перед 2000 человек, быть неизбежно узнаваемым и все, конечно, подвергаться глумливым вопросам о том, как ему лучше, с головой или без головы, слишком мучительно. Да, кроме того, утратил конферансье значительную дозу своей веселости, которая столь необходима при его профессии. Осталась у него неприятная, тягостная привычка каждую весну в полнолуние впадать в тревожное состояние, внезапно хвататься за шею, испуганно оглядываться и плакать. Припадки эти проходили, но все же при наличности их прежним делом нельзя было заниматься, и конферансье ушел на покой и начал жить на свои сбережения, которых, по его скромному подсчету, должно было хватить ему на 15 лет. Он ушел и никогда больше не встречался с Варенухой, приобревшим всеобщую популярность и любовь за свою невероятную даже среди театральных администраторов отзывчивость и вежливость. Контрамарочники, например, его иначе не называли, как «отец-благодетель». В какое бы время кто бы ни позвонил в Варьете, всегда слышался в трубке мягкий, но грустный голос. «Я вас слушаю». А на просьбу позвать к телефону Варенуху, тот же голос поспешно отвечал: «Я к вашим услугам». Но зато и страдал же Иван Савельич от своей вежливости. Степе Лиходееву больше не приходится разговаривать по телефону в Варьете. Немедленно после выхода из клиники, в которой Степа провел 8 дней, его перебросили в Ростов, где он получил назначение на должность заведующего большим гастрономическим магазином. Ходят слухи, что он совершенно перестал пить портвейн и пьет только водку, настоянную на смородиновых почках, отчего очень поздоровел. Говорят, что стал молчалив и сторонится женщин. Удаление Степана Богдановича из Варьете не доставило Римскому той радости, о которой он так жадно мечтал в продолжении нескольких лет. После клиники и Кисловодска старенький-престаренький, с трясущейся головой финдиректор подал заявление об уходе из Варьете. Интересно то, что это заявление привезла в Варьете супруга Римского. Сам Григорий Данилович не нашел в себе силы даже днем побывать в этом здании, где он видел залитое луной треснувшее стекло в окне и длинную руку, пробирающуюся к нижней задвижке. Уволившись из Варьете, финдиректор поступил в театр детских кукол в Замоскворечье. В этом театре ему уже не пришлось сталкиваться по делам акустики с почтеннейшим Аркадием Аполлоновичем Семплияровым. Того в 2 счета перебросили в Брянск и назначили заведующим грибно-заготовочным пунктом. Едят теперь москвичи соленые рыжики и маринованные белые, и не нахвалятся ими, и до чрезвычайности радуются этой переброске. Дело прошлое, и можно сказать, что не клеилось у Аркадия Аполлоновича дело с акустикой, и сколько ни старался он улучшить ее, она какая была, такая и осталась. К числу лиц, порвавших с театром, помимо Аркадия Аполлоновича, надлежит отнести и Никанора Ивановича Басова. Хоть тот и не был ничем связан с театрами, кроме любви к даровым билетам. Никанор Иванович не только не ходит ни в какой театр, ни за деньги, ни даром, но даже меняется в лице при всяком театральном разговоре. В не меньшей, а в большей степени возненавидел он, помимо театра, поэта Пушкина и талантливого артиста Саву Потаповича Куролесова. Того, до такой степени, что в прошлом году, увидев в газете окаймленное черным объявление о том, что Саву Потаповича в самый расцвет его карьеры хватил удар, Никанор Иванович побагровел до того, что сам чуть не отправился вслед за Савой Потаповичем и взревел: «Так ему и надо!» Более того, в тот же вечер Никанор Иванович, на которого смерть популярного артиста навеяла массу тягостных воспоминаний, один, в компании только с полной луной, освещающей Садовую, напился до ужаса. И с каждой рюмкой удлинялась перед ним проклятая цепь ненавистных фигур. И были в этой цепи и Дунчель Сергей Герардович, и красотка Ида Геркулановна, и тот рыжий владелец бойцовских гусей, и откровенный Канавкин Николай. Ну а с теми-то что же случилось? Помилуйте, ровно ничего с ними не случилось, да и случиться не может, ибо никогда в действительности не было их, как не было и симпатичного артиста-конферансье, и самого театра, и старой сквалыги Пороховниковой тетки, гноящей валюту в погребе, и уж, конечно, золотых труб не было, и наглых поваров. Все это только снилось Никанору Ивановичу под влиянием поганца Коровьева. Единственный живой, влетевший в этот сон, именно и был Сава Потапович, артист. И ввязался он в это только потому, что врезался в память Никанору Ивановичу благодаря своим частым выступлениям по радио. Он был, а остальных не было. Так, может быть, не было и Алоизия Магарыча? О, нет! Этот не только был, но и сейчас существует. И именно в той должности, от которой отказался Римский. То есть в должности финдиректора Варьете. Опомнившись примерно через сутки после визита к Воланду, в поезде, где-то под Вяткой, Алоизий убедился в том, что, уехав в помрачение ума зачем-то из Москвы, он забыл надеть брюки. Но зато непонятно для чего украл совсем ненужную ему домовую книгу застройщика. Уплатив колоссальные деньги проводнику, Алоизий приобрел у него старую и засаленную пару штанов и из Вятки повернул обратно. Но домика застройщика он, увы, уже не нашел. Ветхое барахло начисто слезнуло огнем. Но Алоизий был человеком чрезвычайно предприимчивым, и через 2 недели он уже жил в прекрасной комнате в Брюсовском переулке, а через несколько месяцев уже сидел в кабинете Римского. И как раньше Римский страдал из-за Степы, так теперь Варенуха мучился из-за Алоизия. Мечтает теперь Иван Савельич только об одном – чтобы этого Алоизия убрали из Варьете куда-нибудь с глаз долой, потому что, как шепчет иногда Варенуха в интимной компании, такой сволочи, как этот Алоизий, он будто бы никогда не встречал в жизни, и что будто бы от этого Алоизия он ждет всего, чего угодно. Впрочем, может быть, администратор и пристрастен. Никаких темных дел за Алоизием не замечено, как и вообще никаких дел, если не считать, конечно, назначение на место буфетчика Сокова какого-то другого. Андрей же Фокич умер от рака печени в клинике 1-го МГУ месяцев через 9 после появления Воланда в Москве. Да, прошло несколько лет, и затянулись правдиво описанные в этой книге происшествия и угасли в памяти. Но не у всех. Но не у всех. Каждый год, лишь только наступает весеннее праздничное полнолуние, под вечер появляется под липами на патриарших прудах человек лет 30 или 30 с лишним. Рыжеватый, зеленоглазый, скромно одетый человек. Это сотрудник Института истории и философии, профессор Иван Николаевич Панырев. Придя под липы, он всегда садится на ту самую скамейку, на которой сидел в тот вечер, когда давно позабытый всеми Берлиоз в последний раз в своей жизни видел разваливающуюся на куски луну. Теперь она цельная, в начале вечера белая, а затем золотая, с темным коньком-драконом плывет над бывшим поэтом Иваном Николаевичем и в то же время стоит на одном месте в своей высоте. Ивану Николаевичу все известно. Он все знает и понимает. Он знает, что в молодости он стал жертвой преступных гипнотизеров, лечился после этого и вылечился. Но знает он также, что кое с чем он совладать не может. Не может он совладать с этим весенним полнолунием. Лишь только оно начинает приближаться, Лишь только начинает разрастаться и наливаться золотом светило, которое когда-то висело выше 2-5 свечей, становится Иван Николаевич беспокоен. Нервничает, теряет аппетит и сон. Дожидается, пока созреет луна. И когда наступает полнолуние, ничто не удержит Ивана Николаевича дома. Под вечер он выходит и идет на Патриаршие пруды. Сидя на скамейке, Иван Николаевич уже откровенно разговаривает сам с собой. Курит, щурится то на луну, то на хорошо памятный ему турникет. Час или два проводит так Иван Николаевич. Затем снимается с места и всегда по одному и тому же маршруту, через Спиридоновку, с пустыми и незрячими глазами идет в Арбатские переулки. Он проходит мимо нефтелавки, поворачивает там, где висит покосившийся старый газовый фонарь, и подкрадывается к решетке, за которой он видит пышный, но еще не одетый сад. А в нем, окрашенный луною с того боку, где выступает фонарь, с трехстворчатым окном, и темный, с другого, готический особняк. Профессор не знает, что влечет его к решетке и кто живет в этом особняке, но знает, что бороться ему с собой в полнолуние не приходится. Кроме того, он знает, что в саду за решеткой он неизбежно увидит одно и то же. Он увидит сидящего на скамеечке пожилого и солидного человека с бородкой, в пенсне и с чуть-чуть поросячьими чертами лица. Иван Николаевич всегда застает этого обитателя особняка в одной и той же мечтательной позе, со взором, обращенным к луне. Ивану Николаевичу известно, что, полюбовавшись луной, сидящий непременно переведет глаза на окна фонаря и упрется в них, как бы ожидая, что сейчас они распахнутся и появится на подоконнике что-то необыкновенное. Все дальнейшее Иван Николаевич знает наизусть. Тут надо непременно поглубже схорониться за решеткой, ибо вот сейчас сидящий начнет беспокойно вертеть головой, блуждающими глазами ловить что-то в воздухе, непременно восторженно улыбаться, а затем он вдруг всплеснет руками в какой-то сладостной тоске, а затем уже просто и довольно громко будет бормотать: «Венера! Венера! Эх, я дурак!» «Боги! Боги!» — начнет шептать Иван Николаевич, прячась за решеткой и не сводя разгорающихся глаз с таинственного неизвестного. «Вот еще одна жертва луны. Да, это еще одна жертва, вроде меня». А сидящий будет продолжать свои речи. «Эх, я дурак! Зачем? Зачем я не улетел с нею? Чего я испугался, старый осел? Бумажку выправил. Эх, терпи теперь, старый кретин!» Так будет продолжаться до тех пор, пока не стукнет в темной части особняка окно, не появится в нем что-то беловатое и не раздастся неприятный женский голос. «Николай Иванович, где вы? Что это за фантазии? Малярию хотите подцепить? Идите, чай пить!» Тут, конечно, сидящий очнется и ответит голосом лживым: «Воздухом! Воздухом хотел подышать, душенька моя! Воздух уж очень хорош!» И тут он поднимется со скамейки, украдкой погрозит кулаком закрывающемуся внизу окну и поплетется в дом. Лжет он, лжет! «О, боги, как он лжет!» — бормочет, уходя от решетки, Иван Николаевич. Вовсе не воздух влечет его в сад. Он что-то видит в это весеннее полнолуние, на луне и в саду, в высоте. Ах, дорого бы я дал, чтобы проникнуть в его тайну, чтобы знать, какую такую Венеру он утратил и теперь бесплодно шарит руками в воздухе, ловит ее. И возвращается домой профессор уже совсем больной. Его жена притворяется, что не замечает его состояния и торопит его ложиться спать. Но сама она не ложится и сидит у лампы с книгой, смотрит горькими глазами на спящего. Она знает, что на рассвете Иван Николаевич проснется с мучительным криком, начнет плакать и метаться. поэтому и лежит перед ней на скатерти под лампой заранее приготовленный шприц в спирту и ампула с жидкостью густого чайного цвета. Бедная женщина, связанная с тяжко больным, теперь свободна и без опасения может заснуть. Иван Николаевич теперь будет спать до утра со счастливым лицом и видеть неизвестные ей, но какие-то возвышенные и счастливые сны. Будет ученого и доводит его до жалкого крика в ночь полнолуния одно и то же. Он видит неестественного безносого палача, который, подпрыгнув и как-то ухнув голосом, колет копьем в сердце привязанного к столбу и потерявшего разум Гестаса. Но не столько страшен палач, сколько неестественное освещение во сне, происходящее от какой-то тучи, которая кипит и наваливается на землю, как это бывает только во время мировых катастроф. После укола все меняется перед спящим. От постели к окну протягивается широкая лунная дорога, и на эту дорогу поднимается человек в белом плаще с кровавым подбоем и начинает идти к луне. Рядом с ним идет какой-то молодой человек в разорванном хитоне и с обезображенным лицом. Идущие о чем-то разговаривают с жаром, спорят, хотят о чем-то договориться. «Боги, боги!» — говорит, обращая надменное лицо к своему спутнику, тот человек в плаще. «Какая пошлая казнь! Но ты мне, пожалуйста, скажи...» Тут лицо из надменного превращается в умоляющее. «Ведь ее не было!» «Молю тебя, скажи, не было?» «Ну, конечно, не было», — отвечает хриплым голосом спутник. «Это тебе померещилось». «И ты можешь поклясться в этом?» — заискивающе просит человек в плаще. «Клянусь», — отвечает спутник, и глаза его почему-то улыбаются. «Больше мне ничего не нужно», — сорванным голосом вскрикивает человек в плаще и поднимается все выше к луне, увлекая своего спутника. За ними идет спокойный и величественный гигантский остроухий пес. Тогда лунный путь вскипает, из него начинает хлестать лунная река и разливается во все стороны. Луна властвует и играет, луна танцует и шалит. Тогда в потоке складывается непомерной красоты женщина и выводит к Ивану за руку пугливо озирающегося, обросшего бородой человека. Иван Николаевич сразу узнает его. Это тот номер 118-й, его ночной гость. Иван Николаевич во сне протягивает к нему руки и жадно спрашивает. «Так, стало быть, этим и кончилось?» «Этим и кончилось, мой ученик», — отвечает номер 118-й, а женщина подходит к Ивану и говорит. «Конечно, этим. Все кончилось, и все кончается. И я вас поцелую в лоб, и все у вас будет так, как надо». Она наклоняется к Ивану и целует его в лоб. И Иван тянется к ней и всматривается в ее глаза. Но она отступает, отступает и уходит вместе со своим спутником к луне. Тогда луна начинает неистовствовать, она обрушивает потоки света прямо на Ивана, она разбрызгивает свет во все стороны, в комнате начинается лунное наводнение, свет качается, поднимается выше, затопляет постель. Вот тогда и спит Иван Николаевич со счастливым лицом. Наутро он просыпается молчаливым, но совершенно спокойным и здоровым. Его исколотая память затихает, и до следующего полнолуния профессора не потревожит никто. Ни безносый убийца Гестаса, ни жестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат.